Глава 4. Один ученый-виновед сообщает сенсационную новость, Фредерик заходит в сумрачное кафе и видит нечто такое, чего предпочел бы не видеть. Опустившись в кресло, он вскрыл конверт. Письмо было написано по-английски, но Фредерик сразу понял, что автор — француз. Текст гласил: «Мистер Фредерик Дрюм, не полагайся больше на свое невероятное везение. Все равно ты умрешь. В какой бы край ты ни подался, мы выследим тебя. Пока же даем тебе небольшую отсрочку, чтобы ты мог насладиться добрым вином. Ты ведь так любишь хорошее вино. Даем тебе 2 дня. Насладись ими сполна. Не надо бы тебе приезжать в Сент-Эмильон. Теперь уже поздно». Подпись отсутствовала. Письмо было написано от руки, большими буквами, нарочито искаженным почерком. Он долго сидел, держа в руках листок. Грубая работа. Глупость. Из этого текста следовало больше того, что говорили сами слова. Во-первых, ясно, что он, Фредерик Дрюм, для кого-то представляет серьезную угрозу. Что угроза эта возникла с его прибытием в Сент-Эмильон, и он не избежит опасности, уехав домой или еще куда-то, все равно до него доберутся. Пощады не будет. Отсрочка на 2 дня? Чтобы он насладился добрым вином? Полно. Фредерика не проведешь. Какой смысл подбрасывать такое письмо только за тем, чтобы предупредить его, что он приговорен и ему дается 2-дневная отсрочка? Это было бы всего лишь нескладной ребяческой выходкой. Истинная цель совсем другая — заставить его расслабиться, умерить бдительность в ближайшие 2 дня, чтобы легче было расправиться с ним. Фредерик Дрюм доказал, что он не такой уж простак, и теперь рука вынужден пустить в ход фальшивые карты. Рука хитер и опасен. В последующие дни Фредерику следует быть особенно начеку. Он выпил залпом 2 стакана воды, лег и уставился в потолок. Может ли он чувствовать себя в безопасности, оставаясь в этой гостинице? Отель «Де Плезанс» пользуется отменной репутацией. Вряд ли среди персонала найдется человек, которого можно подмаслить. Посовещавшись с Кристаллом, Фредерик решил исходить из того, что в гостинице ему ничего не грозит. Почему он стал для кого-то угрозой лишь после того, как приехал в Сент-Эмильон? Внезапно его осенило. Есть только один абсолютно ясный, логически обоснованный ответ. Прибыв сюда, он узнал об исчезновении людей. Известный своим любопытством, он, Пилигрим, станет с большим интересом следить за ходом этого дела. Избери он другую цель для поездки, вряд ли вообще узнал бы о трагедии в Сент-Эмильоне. В крайнем случае скользнул бы взглядом по заголовкам в газетах. Стало быть, связь намечается. Фредерик встал, выпил еще 2 стакана воды и начал рыться в пачке местных газет. Куда бы ни приводили его странствия, он непременно покупал газеты, если хоть что-то понимал в чужом языке. Он обнаружил искомое — карту окрестностей Сент-Эмильона с крестиками там, где последний раз видели пропавших людей, и с пунктирами, показывающими, куда они направлялись. Так, для исчезнувшего последним молодого парня Жана Мари Ласкомба крестик был проставлен у шате Босежур-Беко, и пунктир обозначал путь, которым он обычно следовал домой к родителям, живущим в самом центре города. Все 7 крестиков группировались в ограниченном районе к западу и юго-западу от Сент-Эмильона. Пунктиры выходили за пределы этого участка, но крестики располагались совсем близко друг от друга. В 3 случаях пунктиры встречались, путь исчезнувших к месту назначения мог совпадать. В указанном районе помещался ряд больших известных замков – Азон, Бел-Эр, Мадлен и Ла-Гофелье. Кроме того, замки поменьше класса Гран-Крю, в том числе, заметил для себя Фредерик, принадлежащие парализованному месье Кардиллю, шато Леопоне. Полиция, несомненно, прочесала каждый миллиметр и допросила каждого проживающего или работающего в этом районе. И все же Ходить по замкам и вынюхивать бессмысленно. Однако он был почти уверен, что рука каким-то образом связан с этой местностью. Остается выяснить, как именно. И все же... При чем тут, черт возьми, он, Фредерик Дрюм? Вопрос, требующий последовательного осмысления. Кто знал, что он отправляется в Сент-Эмильон и теперь находится в этом городе? Знали все его друзья в Осло, плюс энное количество читателей рекламных полос в столичной Дагбладет. Там была напечатана небольшая, но достаточно лестная заметка о том, что знаток вин Фредерик Дрюм по прозвищу Пилигрим, один из совладельцев изысканного ресторанчика «Кастрюлька», выезжает в расположенный по соседству с Бордо городок Сент-Эмильон, чтобы дегустировать и закупить отборные вина. Словом, число норвежцев, осведомленных о его местонахождении, может быть достаточно велико. Кто еще? Да вот! Его добрый английский друг, ученый-археолог Стивен Прэтт. Перед отъездом из Осло Фредерик говорил по телефону с Прэттом и упомянул, что собирается в эти края. Кроме него, он как будто никого не извещал. Дальше. Были у него раньше какие-нибудь дела, связанные с Францией? Ну как же. На страницах одного английского научного журнала Фредерику довелось участвовать в оживленном и достаточно остром споре с неким Филиппом де Маньяком, профессором по вопросу о том, могли ли обнаруженные во множестве в Приморье Южной Франции мегалитические памятники быть снабжены древними надписями. Фредерик отвечал утвердительно, приводя в доказательство фотографии, но допускал, что за тысячи лет эрозия стерла большинство письмен. Демоньяк настаивал на том, что на менгирах ничего не высекалось. Кстати, этот профессор жил по соседству с испанской границей, то есть не так уж далеко от Сент-Эмильона. Другие контакты. Фредерик вспомнил, что года два назад обращался в один археологический музей в Париже с просьбой прислать фотографии и зарисовки галло-римских керамических сосудов. Его интересовали орнаменты. Ему ничего не прислали. Даже не ответили. И, наконец, этот конкурс дегустаторов с участием месье Валета из Сент-Эмильона. Больше ему сейчас ничего не приходило в голову. Он продолжал рассуждать. В каких конфликтах Фредерик был замешан за последние годы? Он покачал головой. Во многих. Слишком многих. Но не настолько же серьезных, чтобы кто-то пожелал убить его. Правда, был один заметный эпизод. В Гватемале дошло чуть не до потасовки с тремя американскими авантюристами из-за права исследовать один храм, который они считали чуть ли не своей собственностью. С помощью интриг и отвлекающих маневров Фредерик сумел перехитрить их. В храме находились рельефы, свидетельствующие, что древние жители страны занимались пчеловодством и обрабатывали мед. Он сделал зарисовки, которые потом опубликовал. Фредерик прошелся взад-вперед по номеру. Он по-прежнему не видел, за что ухватиться. Френология. Это слово вдруг всплыло в его сознании. Месье Найджел Мерло. Виноград Мерло. Странный тип, заслуживающий более пристального внимания. Как называется его кооператив? Где находится? Ля Кавруш. Фредерик снова обратился к карте, на которой были обозначены замки с винодельческими комплексами. Надо же! В самом центре загадочных событий. Рядом с Шато де Эль-Эрмитаж и Шато Мадлен. Френология. Дьявольская наука. Изучение костей. Якобы по костям и черепу человека можно определить его умственные способности. В Кентано-Роу на полуострове Юкатан Фредерику встретился один одержимый френолог, американец, который собирал черепа. Платил, по его словам, сотни долларов за высушенные головы индейцев. Многие американцы вложили капитал в здешние винодельческие предприятия. Стоп, Фредерик. Ты раз за разом уходишь куда-то в сторону. Остановись. Ты устал. Теряешь нить. Два стакана воды. Часы над кроватью показывали половину девятого. Он решил пообедать в ресторане отеля. Посетителей было мало, и его никто не беспокоил. Фредерик выбрал место в углу, спиной к стене, лицом к выходу. Ничего неожиданного не произошло. Он рано лег спать и мгновенно уснул. Проснулся он с вполне ясной и весьма ободряющей мыслью: они не могут использовать против него огнестрельное оружие. Нож и яд тоже исключаются. Его враги постараются создать видимость несчастного случая. Смерть Фредерика не должна вызвать повышенный интерес, иначе может быть обнаружена некая связь. Некая связь? Какая именно, черт возьми? Как бы то ни было, на душе стало полегче. Конечно, он не свободен от страха, отнюдь. Но теперь ему уже не так страшно. Несчастный случай со смертельным исходом не так-то просто подстроить, особенно если он все время будет на чеку. Двухдневная отсрочка. Что за вздор? Он насвистывал, стоя под душем. Почему бы не осмотреть место происшествия? Ей-богу, он отправится туда, где исчезают люди. Прогуляется там средь бела дня, при свете солнца. Может быть, встретится с рукой, обменяется рукопожатием. Фредерик ухмыльнулся, глядя на себя в зеркало. Из Сент-Эмильона на юг вела узкая извилистая дорога. Он отметил, что вдоль нее нет никаких фонарей. Где-то здесь, по всем признакам, исчезли трое из семи жертв. По этой дороге они возвращались домой и пропали после наступления темноты. Автомобили. То и дело мимо него проезжали машины. Фредерик пристально наблюдал за ними, готовый прыгнуть через каменную ограду, если что-то покажется подозрительным. Гибель из-за наезда вполне могла быть истолкована как результат несчастного случая. У шато Лагофелье он свернул направо на грунтовую дорожку. По обе стороны тянулись длинные шпалеры виноградной лозы, аккуратно подстриженные сверху. Между Лагофелье и Мадлен он насчитал целых 7 замков класса Гран-Крю, плюс кооператив Ла-Кавруш. Держать кооператив среди замков, славящихся своими винами, дело не шуточное. Кооперативные предприятия не относили даже к классу Гран-Крю. Их продукция числилась низшим сортом. Рядовое столовое вино по 8 франков бутылка. Интересно было бы поближе взглянуть на Ла-Кавруш, поговорить с управляющим. Но ворота были заперты, и людей поблизости не видно. Среди виноградников вдоль и поперек тянулось множество дорожек. Тут и там зеленели небольшие рощи. Есть где исчезнуть. Внезапно взгляд Фредерика остановился на чем-то необычном. Он не сразу осмыслил увиденное. Через поле шла длинная цепочка людей. Разделенные промежутком в 1-2 метра, они тыкали палками в землю вокруг себя. Цепочка продвигалась медленно. Бесконечно медленно. Жуткое зрелище. Абсурдный парад. Застыв на месте, Фредерик провожал шествие глазами. В душе родился холодок и пронизал его до мозга костей. Жестокая действительность. Можно сказать, взгляды всей Франции были прикованы к этой цепочке. Военные вместе с гражданскими добровольцами настойчиво, терпеливо ищут пропавших людей. Ищут следы. Доискиваются ответа на загадку, которая занимает умы целой страны. Что может сделать он, Фредерик Дрюм из Норвегии? Почему невидимые пальцы указывают на него? Он побрел дальше, удаляясь от цепочки, высмотрел дорогу, ведущую на север, сверился с картой. Кажется, где-то там находится шато Грас-Дье. До замка было 2 километра. Фредерик шел медленно, он никуда не спешил. Над рощицей поодаль гомонила стая ворон. Они дразнили кошку. Вороны над департаментом Жиронда, над нескончаемыми шпалерами винограда. Листья уже начали краснеть. Кое-где остались небольшие грозди. Мерло. На виноградниках Сент-Эмильона преобладал сорт Мерло. Он давал спирта процента на 2 больше, чем Каберне-Савиньон, распространенный дальше, на юго-запад, в области Медок. Почти весь урожай был уже собран. Раньше уборка длилась неделями, теперь с ней управлялись в 2 дня. Механизация, автоматизация, машины. Фредерик сорвал уцелевшую голубую гроздь. Ягоды были сочные и сладкие. Косточки он выплевывал. Вот и шато Грас-Дье. Небольшое красивое поместье. Калитка была открыта. Фредерик вошел и увидел объявление, извещающее, что можно купить вино прямо в замке. Где-то залаяла собака. Показался мужчина лет 50 с лишним. Фредерик поздоровался и назвался. Мужчина пожал его руку и сказал «добро пожаловать». Они вошли в помещение, где были выставлены предназначенные для продажи вина различных годов. Фредерик спросил мужчину, не он ли занимает здесь должность винодела. Мужчина кивнул и сказал, что скоро вступит во владение этим поместьем. «Моя семья уже много лет копит деньги, чтобы купить его. Владелец замка не интересуется винами. Давно перебрался в Америку. Забросил хозяйство. А поместье отличное, вы согласны? И вино с каждым годом все лучше». Фредерик согласился. Продолжая беседовать, они занялись дегустацией. Некоторые годы выделялись своим качеством, и Фредерик заказал 5 ящиков. Незаметно он перевел разговор на дочь винодела, с которой познакомился в дискотеке, и которая обещала показать ему замок. «Она дома?» Винодел ответил утвердительно, позвал дочь, и явилась улыбающаяся Женевьева. «Ты обещала быть моим проводником?» «Не знаю даже, можно ли спускаться вместе с тобой в темные подвалы. Вся округа говорит о тебе. Что это за фокусы, которыми ты пугаешь людей по ночам?» Фредерик рассмеялся. «Узнаешь из сегодняшней вечерней газеты. Это был несчастный случай. Хорошо еще я жив остался. Лицо у тебя совсем не злодейское. Начнем с подвала?» «Давай». Женевьева продемонстрировала Фредерику весь процесс приготовления вина, сопровождая показ объяснениями. Сейчас виноматериал урожая этого года подвергался брожению в огромных чанах. Через несколько недель его перельют в бочки. После 2-летней выдержки разольют по бутылкам. Нового тут для Фредерика было мало. Его больше интересовал сам замок. Судя по стильной мебели и обоям ручного тиснения, он был построен давно. 350 лет назад. Графом де ла Бриши, сообщила Женевьева. Но во время Французской революции все семейство Бриши попало на гильотину. После того у замка сменилось много владельцев. Последние 50 лет он принадлежит семейству Монпелье, которое проживает во Флориде. Мой отец совсем молодым получил здесь должность винодела. В обнесенном оградой маленьком саду они пили чай. Фредерика удивляла открытость и радушие Женевьевы. Это была совсем не та сдержанная особа, которую он видел в дискотеке, и не холодно вежливая аптекарша. Он спросил, а как поживает заведующий производством в Шато Озон? Ты не могла бы узнать для меня, как насчет дегустации в том замке? Девушка слегка нахмурилась. Знак досады или раздражения? Пусть Марсель утопится в винном чане. У меня с ним все кончено. С тех пор, как он стал пить, от него не услышишь правдивого слова. Он пьет и врет. Она сердито отвернулась. Черт возьми, вырвалось у Фредерика. Его не станут держать в Шато Озон, если так будет продолжаться. Пьяный заведующий подвалом хуже кондитера с диабетом. Я горевать не буду. Женевьева упрямо тряхнула головой. Ну-ну, подумал Фредерик. Вслух он сказал, как фамилия этого Марселя и как он выглядит? Может быть, я встречу его и попытаюсь вразумить? Он явно не сознает, какая потеря ему грозит, помимо работы. Девушка оценила комплимент и фыркнула. Его зовут Марсель Оливье. Плечистый, темные волосы, усы. Одного возраста с тобой. Почти никогда не улыбается. Но ты вовсе не обязан делать что-то ради меня. Она поспешно принялась убирать чашки, и Фредерик встал, чувствуя, что пора уходить. Благодаря Женевьеву за чай он собрался с духом и добавил, «Ты не сочтешь это неподобающим, если я как-нибудь приглашу тебя отобедать со мной в отель «Де Плезанс» вечером, когда ты освободишься?» Голос его слегка дрожал. «Спасибо. Что же тут неподобающего? Норвежцы все такие замкнуты, скромны». «Ладно», — он прокашлялся. «Как насчет завтра? После 8 вечера?» Она кивнула. Обратный путь до Сент-Эмильона Фредерик проделал в лучезарном настроении. Даже то и дело пританцовывал на ходу. Несколько раз он ловил себя на том, что теряет бдительность, и настораживался. Осматривался по сторонам. «Берегись автомашин! Что скрывается за этой каменной стеной? А там, в кустарнике?» Но никакие беды не обрушились на Фредерика Дрюма по пути в город. В свой номер гостиницы он вошел без новых ссадин. Он посидел часок над линейным письмом «Б», потом выпил 2 стакана воды, не потому что хотелось пить, а просто по привычке. написал на листке бумаги два вопроса. Первый — почему исчезли 7 человек? Второй — почему откровенное убийство Фредрика Дрюма, Норвегия, может представлять опасность для того или тех, кто замешан в таинственных исчезновениях? Два вопроса, чем-то связанные между собой. И эта связь исключает версию, к которой он ранее склонялся и к которой, вероятно, продолжает склоняться полиция. Что это дело рук человека с извращенной, больной психикой. Какие же тогда могут быть мотивы? 7 совершенно случайных людей разного возраста, разного пола. Он записал третий вопрос. Какова тут возможная роль Фредрика Дрюма? Он закончил курсы по дешифровке. 2 года учился в университете. Последние 4 года последовательно занимается толкованием древних языков. Как любитель. Сверх того работал матросом, грузчиком, шофером такси. С прошлого года вместе с 2 компаньонами содержит ресторан. Научился прилично разбираться в винах. Какая из всех этих квалификаций делает Фредрика настолько опасным, что кому-то понадобилось убрать его? Вероятность того, что он предложит новое, сенсационное толкование древних минойских письмен? Но из глиняных плиток, которым почти 3000 лет, вряд ли узнаешь, каким образом в 1984 году в Сент-Эмильоне исчезли 7 человек. Сенсационное толкование, если оно состоится, по содержанию будет совсем другого, более тривиального плана. Совладелец ресторана, знаток вин. Что ж, тут есть за что зацепиться. Вино. Может это быть связано с винами? Конечно. Скорее всего, это именно так. Он взял скопившуюся за последние дни пачку местных газет, отыскал статью с данными о 7 пропавших. Краткие сведения. Солан Штефлие, 37 лет, домохозяйка. Родом из Бордо. Поселилась в Сент-Эмильоне 2 года назад. Муж служит в почтовом ведомстве. 2 детей, 10 и 8 лет. Ходила в гости к подруге, которая держит садоводство по соседству с шато Лагофилье. Ушла от подруги около 10 вечера, направляясь в Сент-Эмильон. Серж Антон Килли, 9 лет, сын механика, работающего в шато Клоде Ламадлен. Жил с родителями при замке, вышел вечером из дома поиграть и не вернулся. Робер Меллин, 51 год, с 16 лет работал в шато Сен-Жорж, умственно отсталый. Вышел из дома вечером около 11 прогуливать собаку. Собака вернулась без хозяина. Серил Глора, 29 лет, тоже работник. Снимал квартиру в Сент-Эмильоне, уроженец Руана. Одинокий. Пообедав около 9, возвращался домой с работы в поместье Шато Мулен. С тех пор его не видели. Жанет Мулен, 15 лет, школьница. Жила с родителями в Сент-Эмильоне. Отец работник муниципалитета. Жанет навещала подругу, живущую в шато Берлик. Ушла из замка около 8 вечера. Грес Клер Мойер, 63 года, пенсионерка. Прежде работала на фабрике в Либурне. Одинокая, задумала посетить молитвенное собрание у священника в Виньоне, маленькой деревушке в 3 километрах к югу от Сент-Эмильона. Намеревалась ехать на автобусе от Лагофилье. Собрание у священника было назначено на 9 часов вечера. Она так и не явилась. Жан-Мари Ласкомб, 17 лет, ученик в поместье Бассежур-Беко, отец полицейский, исчез после 8 вечера по пути из замка в Сент-Эмильон. Единственное, что в глазах Фредрика объединяло эти случаи, все 7 исчезли вскоре после наступления темноты на ограниченной территории к югу и юго-западу от города. Вино. Жизнь здешних людей тесно связана с ним. Но 9-летний ребенок, домохозяйка, пенсионерка, какое отношение они имели к виноделию? Может быть, все 7 случайные жертвы, если они убиты? Убийца притаился во мраке возле дороги, готовый наброситься на первого попавшегося прохожего? Однако тогда речь идет о психопате. Так ведь? Но разве Фредрик, только что пытаясь выявить связь между 7 исчезновениями и покушениями на него самого, не пришел к выводу, что вариант психопата исключается? Что-то с логикой его рассуждений неладно. Не похоже, чтобы тут вообще была какая-то связь. Начнем сначала. Но сколько Фредрик не думал, результат был все тот же. а именно отсутствие какого-либо результата. Он постучал себя указательным пальцем по виску справа, потом слева. Рука. Таинственная рука. Падение в яму можно посчитать несчастным случаем. За неправильным указанием стрелки не обязательно крылся умысел. Толчок в спину и письмо. Шутки? Грубые шутки? Кому-то вздумалось в шутку столкнуть его с парапета на мостовую в 15 метрах внизу? Фредерик сильно сомневался, чтобы французам было свойственно так шутить. Заглянуть в волчье логово под дубом? Он посмотрел на часы. Начало 5:00. Значит, вечерняя газета вышла. Читатели, должно быть, разобрались в обстоятельствах его странного появления в чужой недоступной спальне. По пути Фредерик сам купил экземпляр газеты. Дойдя до площади, сел за один из крайних столиков. Он тотчас заметил, что под дубом идет взволнованный горячий разговор. Поминутно до его слуха доносилось слово «вино». «Наконец-то естественный для здешних мест предмет обсуждения», — сказал себе Фредерик. Кое-кто с любопытством поглядывал на него. История с вторжением в спальню явно привлекла внимание. Он развернул газету. На первой полосе бросались в глаза две большие статьи. В одной говорилось про ученого-виноведа в Бордо, которому доставили для анализа вино с небывало высоким содержанием спирта. Целых 18%. Фредерик опешил. Тут что-то не так. Это просто невозможно. Однако виновед заверял, что повторные анализы дали тот же результат, и о спиртовании не могло быть и речи. Видимо, появился совершенно новый сорт винограда. Какой-то гибрид или мутант. И все же, говорил себе Фредерик, 18% — невероятная цифра. Эдак последует настоящая революция в виноградарстве. Вкусовые качества нового вина эксперт оценивал очень высоко, что до имени поставщика — то оно не подлежало оглашению. Вот почему сегодня здесь такая бурная дискуссия. Ничего удивительного. 18%! Фредерик почесал затылок. Насколько он помнил, рекордная цифра для некрепленных вин этого типа — 17% с хвостиком. Но речь идет о немецком шипучем белом вине, приготовленном из совсем других сортов винограда, нежели те, что идут на красные вина. Есть причина для переполоха, если только это не грубая шутка. Во второй статье сообщалось, что полиция нашла следы крови на обочине двух дорог к югу от Сент-Эмильона. Образцы отправлены в лабораторию, чтобы выяснить, можно ли считать эту кровь человеческой. Оба места обнаружения следов находятся недалеко от Лагофилье. Внизу страницы, в самом углу, маленькая заметка повествовала о ночном визите у супругов Пиро. Дескать, ничего подозрительного, просто несчастный случай с одним норвежцем, приехавшим закупать вина. Такое толкование вполне устраивало Фредерика. Кровь и вино. Вино и кровь. Он передвинул столик к самой стене блинной и заказал чай. Не очень крепкий. Попивая его, незаметно изучал людей, сидящих вокруг дуба. Их было больше 40. В основном мужчины. Всего несколько туристов. Фредерик достал звездный кристалл и поднес к правому глазу. Кристалл переливался темно-красными тонами. Цвет вина. На душе у Фредерика было неспокойно. Он чувствовал, что за ним следят, но не мог определить, откуда. Неприятное ощущение. Вроде бы никто не ходит за ним и не глядит в его сторону чересчур часто. Где помещается пост наблюдения руки? Кровь и вино. Классический напиток. Целый час просидел он в тени у стены, высматривая признаки слежки. Наконец рассчитался за чай и ушел. Шагая вверх по узкому переулку храбрецов, юркнул в подворотню и притаился. Никого. Свернул на Колокольную улицу и вошел в прохладный сумеречный ресторан «Жермен». Первый этаж занимал бар. На втором подавали порционные блюда. Фредерик подошел к стойке. Он был единственным посетителем. «Хорошего вина», — коротко произнес он, обращаясь к бармену, молодому парню. «Дорогого или дешевого?» «Дорогого», — ответил Фредерик. «И потемнее». Парень малость опешил, но ничего не сказал. На минуту исчез, затем появился с бутылкой в руках. «Годится?» — Он вопросительно посмотрел на Фредерика, и тот кивнул. Вино было марки «Шато Павье» 1970-го. «Премьер Гран Крю Класс». Богатый, насыщенный букет, легкий привкус вишни и меда и немножко грибов. Темно-красного цвета с коричневым отливом у краев бокала. Пригубив, Фредерик затем сделал несколько больших глотков. После каждого глотка пофыркивал, словно поросенок, учуявший трюфели. И ничего-то он не учуял. На стенах были развешаны картины известного французского художника Мишеля Пуртейрона. Бледные краски не очень смотрелись в темном баре. На столике у выхода стоял поднос с сент-эмильонскими миндальными пирожными. Они были сладкие и липкие. Съев одно, Фредерик больше уже не захотел. Через стеклянное окошко в двери было видно улицу. Два туриста заглянули внутрь, но пустынное темное помещение не привлекло их. Фредерик снова перешел на маленькие глотки и вскоре ополовинил бутылку. Зачем он сидит здесь? Чтобы уйти от наблюдения? Возможно. К тому же атмосфера этого бара вполне отвечала его настроению. Внезапно рука с бокалом застыла в воздухе. Глоток вина, который он смаковал, брызнул струйкой изо рта на пол. За окошком в двери возникло лицо. Гротескное лицо, искаженное не то болью, не то яростью, и глаза смотрели прямо на Фредерика. Он почувствовал, как у него волосы поднимаются дыбом. Это не было лицо нормального человека. Тут же оно пропало. Фредерик метнулся к двери и выглянул наружу. Никого. Ни справа, ни слева. Улица была пуста.